Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
играй на дров, Сережа, в серебряное рожо.
Десять часов пять минут, среда, 26 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия. С нами у нас гость, обещанный гость. И, значит, полно писем для вас. Это Максим Лексутов, заместитель мэра города Москвы и человек, устраивающий нам сюрпризы. Что вы говорите сейчас про Сингапур? Здравствуйте.
Доброе утро. Про Сингапур, да. Про Сингапур могу два слова рассказать. Там была ежегодная международная транспортный конгресс, где участвует правительство Москвы. Ну, я первый раз был в Сингапуре, но и попросил коллег своих из транспортного департамента Сингапура рассказать про их, так сказать, эволюцию, развитие транспортной системы города, какие результаты, да, что делали и прочее. Ну, например, почему интересно? Потому что платные дороги или платный въезд у них появился в 1976 году.
Ого.
То есть опыт 76. В 76 году. Это были сначала такие билеты, которые надо было купить, бумажные. Теперь эта система через датчики и через, соответственно, такую, даже неважно, там, номер, не номер, в каждой машине стоит специальный блок, который общается со всей системой. Платные парковки там появились тоже примерно в это же время. Да, поэтому это не значит, что вот все теперь надо под кальку все это написать в Москве и сделать. И я даже не про это. Просто есть опыт, ну, такой почти 40 лет, да, когда город эволюционировал в области развития транспорта. Там есть метро, они сделали даже метро без машиниста. Делали им это французы, но максимум, что они добились, используя метро без машиниста, это интервал в час пик 2,5 минуты. У нас интервал меньше. 90 секунд. Ну, да. То есть для нас эта система, я об этом говорил уже, система автоматического ведения, с учетом сегодняшних возможностей этой системы автоматического ведения, она в Москве пока просто неприменима, потому что для нас это серьезное повышение качества движения.
Москва, несмотря на то, что город, в общем, конечно, махонький, она мыслит, все равно мы плечи разворачиваем под 17 миллионов квадратных километров. Как можно сравнивать с Сингапуром, который таракан на карте закрывает...
Сергей, 5,5 миллионов жителей, это не так много.
Да.
Но и это не
нет.
Так мало.
Земли
нет. Ну, неважно. Поэтому он один из самых плотно застроенных городов. Угу. Да? И плотность населения там одна из самых высоких в мире. Но что интересно, что друзья наши из Сингапура, они проходили многие из тех проблем, которые есть у нас. Ну, например, заклеивали номера.
Да.
Забирали номера. То есть, ну, вот оставил машину на платной парковке, ну, и забрал номер на всякий случай.
Я не знаю, как с этим бороться.
Они разобрались. Значит, нет номера, машина немедленно эвакуируется. Нет номера, потом владельцу, соответственно, там есть опознавательный знак, либо ВИН-номер, да, машины, ну, там сейчас да, это пишут, да, через лобовое стекло можно увидеть.
Можно прочитать, да.
Либо просто оставляли, ну, там, это, наверное, просто попроще, оставляли полицейского, который просто ждал возвращения так или иначе человека, и, соответственно, наказание очень жестокое. Там штрафы начинаются от 100 и выше сингапурских долларов. Также очень жесткая система, если вы, не дай бог, повторно это сделали, то система сразу же вас наказывает очень жестоко, это увеличиваются штрафы в разы, раз, и во-вторых, вплоть до тюремного заключения и обязательных работ. Еще они сделали достаточно такую, ну, на мой взгляд, разумную систему. Они посчитали, с учетом того, что это остров, и с учетом того плотности дорог и застройки, они посчитали, какое количество машин им позволительно иметь на острове.
Ну и вот, что же?
Они посчитали, эта цифра там, ну, немногим более миллиона машин.
Это на семью сколько?
Это не сколько на семью. Да. Это у них примерно 160 машин на 1000 жителей. В Москве, понятно, для примера, это 330-340.
А в Америке?
В Америке, если убрать Нью-Йорк, а брать такую, ну, скажем так, как американцы говорят, настоящую Америку, да, то эта цифра 450-500 бывает.
500.
Да, но по плотности, если дорог взять и, так сказать, нанести сверху, наложить Сингапур на Москву, ну, то есть вот этот принцип, то количество машин, которые в Москве должны быть, в движении, да, назовем это так, в движении, потому что все-таки остров, там можно определить количество машин, которые покупаются. У нас все-таки те машины, которые реально передвигаются в Москве, то примерно у нас сейчас 3,5-3,6 миллиона в день в рабочий передвигается машин в Москве.
А у них столько и нет.
У них столько и нет, это раз, но нам, если наложить сингапурскую модель, надо примерно на 500-600 тысяч машин меньше. Исходя из нашей плотности автомобильных дорог.
Ну, какой-нибудь август или январь, да? Вот как.
Скорее всего, август.
Август.
Ну, вторая половина июля тире до 20 августа.
Вот примерно, это у нас вот так.
Тогда вот примерно так. Тогда мы едем без проблем, у нас вовремя приходит общественный транспорт, у нас количество дорожно-транспортных происшествий там мгновенно сокращается. Ну и, конечно, они это регулируют через стоимость владения машиной. То есть здесь показатель один, это достаточно высокая стоимость владения машиной.
Что к примеру, это? Вот я про Гонконге слыхал, а в Сингапуре как?
К примеру, Toyota Corolla новая. Да. Значит, в Сингапуре, если перевести там, через их доллар на наши рубли, около 6 миллионов рублей.
Оля-ля. Да. Это вместе с акцизами всеми.
Это на 10 лет,
да,
с разрешением использовать машину 10 лет. Через 10 лет оно заканчивается, у вас дилемма. Либо продать машину, либо примерно за $40,000 продлить еще на 10 лет.
Нехорошо. Тогда она будет 8 лет уже, 8 миллионов уже, больше, да, 8,5.
Вот. Например, если брать машину там такого совсем максимального класса, там, например, BMW 7 модели, то стоимость этой машины там примерно $450,000 американских.
А у и нас, я думаю, лет. 150 где-нибудь.
Где-то. Примерно так.
130 где-то.
Ну, калининградской сборки, например.
Может. Ну, например, да.
Да, поэтому вот такая вот история.
Интересно. Не нравится, не нравится.
Не нравится.
Не нравится. Я объясню, почему не нравится. Не нравится, потому что мы, я еще раз, в третий раз уже возвращаюсь к тому, что мы плечи по-другому, мы дышим по-другому, мы люди просторов, мы видели Сибирь, мы видели
некоторые,
все.
Да. Сергей, некоторые говорят о том, что климат другой, да, и некомфортно,
некомфортно.
И разный. Да,
некомфортно.
Но вот мы сейчас были там, я приехал там неделю назад, жарко настолько, что ходить по улице просто тяжело.
А уж тем более на велике.
И 100% влажность. Да, велик, честно говоря, там не очень распространен. Мотоцикл, да. Велосипедов немного. Просто, ну, банально жарко просто очень. То есть у них крайность, как у нас, слишком холодно, у них просто слишком жарко, крайне тяжело просто ходить пешком, ну,
давайте,
и ездить на велосипеде.
Давайте, подводя итог, вот я для себя думаю, да, я думаю, хорошо, я бы, если бы, вот, сказать, ну, в абстрактном городе, если бы это был Сим-Сити, я бы сказал, этот город построен неправильно, я на него сейчас ромбами наложу, идеальный город, ромбами. Значит, всюду у меня будут гигантские по 5 рядов шоссе. Я понимаю, что в Москве это невозможно, потому что мы не сможем сломать столько зданий. Мы не сможем.
Это и невозможно сделать. У нас часть зданий просто настолько там памятники ЮНЕСКО, памятники федерального значения. То есть это исключено. Во-вторых, жители категорически против. Любой тротуар, возьмем ваш дом, например, где вы живете, и вам придет там префектура с вопросом, как вы думаете, Сергей, а давайте вот тротуар ваш,
нет,
там, полутораметровый, его сделаем 50 сантиметров.
И мне хватает выхлопных газов, я,
конечно,
наоборот,
скажете,
я только скажу
нет.
Сузить. Я только скажу сузить. Мне хватает, я уже надышался, спасибо.
То есть расширить тротуар, вы скажете?
Нет, да, конечно, сузить проезжую часть. Чем меньше этого выхлопа, зачем, у меня дети, я что, идиот, да, правильно?
Ну, так вот же рассуждают и они.
Ну, вот я понимаю. Хорошо, товарищи, значит, слушайте, в прошлом году на автозаводском спасибо большое Джек Воробей. Джек Воробей. Значит, и все остальные, пожалуйста, пишите нам. У нас говорит МСК-бот в Телеграме, во-первых, говорит МСК-бот в Телеграме. Дальше вы можете писать по СМС, плюс 7 925 888 8948. И вы можете писать в Твиттере, говорит МСК. Лексутов высыпает сейчас на нас будущие свои инициативы, говорит русский дятел. Русский дятел. Значит, первое, платный въезд, а затем тюремное заключение за заклейку номеров. Мы все поняли, товарищ Лексутов, пишет русский дятел.
Все. Нет, коллеги, всего лишь хотел рассказать о том, что видел.
Да.
И не более чем, не надо какие-то аналогии проводить.
Поделиться, спокойно.
Больше, спокойно. Просто многие говорят, что такое, откуда эти инициативы, что вы делаете, да. Почему... машины, значит, штрафуют, почему скорость нельзя нарушать. Поверьте мне, если брать Сингапур, да, там разный уровень доходов, да, там все по-другому.
Да.
Много чего по-другому, точнее, даже движение в другую сторону, да, начнем с этого. Но это к тому, что наша ситуация, она в Москве, она не является какой-то уникальной, и нету, нельзя сказать, что нет таких городов или стран, нельзя посмотреть тот опыт развития, который был, да.
Мехико, кстати, говорили, что счетные и нечетные номера имеют право въезжать в город, так люди стали покупать две машины.
Так же и в Пекине они сделали. Да. То есть это, все. Наоборот, только увеличило количество,
абсолютно верно.
Количество
абсолютно
автомобилей.
Верно. Хорошо. Тут пожелание 19-е, не сравнивайте Россию и Сингапур. Мы понимаем, какие параметры сравниваются. А вот Лексутов был ли в Токио, спрашивает 24-й. Wi-Fi сети в метрополитене ужасные. Оплатил, секундочку, я прочитаю. Оплатил за полгода услугу интернет в метро. Связь постепенно прерывается. Постоянно, простите. Особенно на Таганско-Краснопресненской. Раз нас, водителей, загнали под землю, так сделайте, чтобы нам под землей было комфортно. Вот насчет...
По Wi-Fi, честно говоря, вот первый раз за последние, не знаю, месяца три слышу по претензиям о работе Wi-Fi.
Угу.
У нас там есть оператор, который за свой счет эту сеть построил.
Да.
Правительство Москвы к ней прямого отношения совершенно не имеет, но я обязательно вопрос возьму на заметку, ТКЛ, да. Посмотрю и обязательно коллегам
на улице скажу. Пятницкая, вот здесь, напротив метро Новокузнецкая, постоянно стоят на тротуаре бомбилы, их никто никогда не гоняет. Угу. Вообще, понимаете, в чем дело? Вот я да, это во-первых. А во-вторых, Пятницкая шикарная, я по Пятницкой въезжаю торжественно здесь где-то в 6.15, 6.10. С изумлением вижу, что почти каждое утро ее чистят специальные обученные люди и специально обученные унемоги какие-то машины. Это правда. Но так, а когда днем я сюда въезжаю, я вижу, что людям, поскольку это некомфортно, то они плюют на правила, останавливаются, водитель, типичный. Дядя сидит, ждет начальника. Но он подневольный человек, он занимает один ряд. Или залезает на тротуар. Зависит от машины. Если это гелик, он залезет. Если это С-класс, он стоит, пыхтит спокойно посреди всего. И трава не расти. Значит, еще какой-то дядя, еще какой-то дядя. У нас нет этих двух рядов. У нас нет и одного ряда, потому что еще кто-то остановился, таксист. Понимаете? Я когда в Париже, помню, стоял на узкой улочке с двух сторон машины, а посередке какой-то булки разгружает. И вот пока он булки разгрузил, я стоял. Значит, но то же самое сейчас у нас в центре. Старомонетный здесь тоже. Для того, чтобы попасть на мост, на большой каменный, на малый каменный, вот сюда, забит, все забито, и мы стоим, кемарим.
Мы сейчас немножко поменяем в ближайшие, там, наверное, месяц организацию движения по Большому каменному мосту. Об этом отдельно расскажем и покажем.
Ну, скажите.
Скоро будет.
Ну, намекните.
Будет лучше ездить, Сергей.
Будет лучше одеваться.
Будет лучше ездить.
Так там есть сейчас автобусный ряд. Появился.
Да, но у нас еще некоторые там изменения будут, и по Болотной площади некоторые изменения будут. Вам скоро об этом, так сказать,
что, давайте давить эти свадьбы, потому что там свадьбы и менты, ничего больше.
Вот нет, но там стоянки автобусов есть, да. Важные, потому что куча экскурсий в Кремль, им надо где-то отстаиваться. То есть мы постараемся этот баланс найти, но некоторые решения...
Ну, дайте нам новость, по-товарищески, дайте нам новость, Максим.
Мы вам обязательно первым расскажем, Сергей, просто чуть-чуть еще время нужно на то, чтобы
по это большому до конца каменному. Доделать. Либо надо пресечь. На большой, простите, на Большой Каменный, раз уж мы коснулись этой темы, сходятся три больших движения. Это Болотное, это все, что снизу отсюда заходит, и все, что с Якиманки. Да. Три больших движения. Каждое из них способно заполнить большой каменный мост.
Да.
Получается, в три раза больше, чем может пропустить эта маленькая жилочка. Значит, надо либо построить еще какой-то мост, либо закрыть нафиг эту Якиманку.
Ну, что закрыть Якиманку не получится, но разгрузить движение со стороны Пятницкой, вот именно по Болотной площади,
да.
Мы, думаю, решение нашли неплохое. Сейчас мы его до конца еще...
На Софийскую набережную пустить через светофор?
Нет, 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 нет. Я скоро вам расскажу, вам понравится.
Интересно,
да,
интересно.
Это интересно. Но по станции метро Новокузнецкая, по бомбилам, тоже да. На заметку себе взял, обязательно с ГАИ поговорю на предмет того, чтобы коллеги обратили на это внимание и постарались порядок там навести.
Ну, такого центра Гагаринский, раз такое дело, постоянно стоят таксисты, открыв багажники, ну, вы знаете эту практику.
Да, проблема да, такая да, есть. Да. У нас есть... Напомню просто, есть возможность, и не дожидаясь, так сказать, эфира со мной, принять да. личное участие.
Снимать, фотографировать.
Есть помощник Москвы, программа замечательная, которая сертифицирована, порядка, не знаю, у нее там 10 сертификатов,
угу.
на некорректируемость данных, на точность измерения, на точность времени, масса-масса других, которые вы можете бесплатно скачать, либо на Android, либо на, значит, App Store. Единственное, что смартфон должен быть ну, достаточно такой мощный, современный. Там должна быть система там, неплохая.
Навигация.
ГЛОНАСС GPS, да, да, то есть она должна вас находить. И точность измерения должна быть высокая. Примерно 70 тысяч человек скачали это приложение. Соответственно, фотографируя машину, потому что обычно открывают багажник, думая, да. ну, есть передний номер, да, потому что привыкли, что там паркон у нас, там, может быть, не да-да. Всегда снимает передний да. номер. Отправляете в систему, в ГАИ сразу же напрямую, и, соответственно, выписывается штраф мгновенно.
А у нас слушатель спрашивал, простите, у него рядом с домом есть несколько мест для инвалидов, он сам инвалид, но они постоянно заняты, не инвалидами. Он может точно так же вот через это приложение
конечно,
помощник
да, отправлять
Москвы
напрямую
отправить
это,
и сидеть из окна, ждать, смотреть, что будет дальше.
Нет, ему выпишут штраф, потому что...
Тем, кто стоят на инвалидских
да,
местах.
Либо приедет сотрудник ГАИ и примет решение об эвакуации транспортного средства, потому что это их полномочия, это не наши полномочия.
Илья Шалаев, Даренко, ну спроси, пожалуйста, про щелчок. Спрашиваю. Бутылочное горлышко надоело. Щелковское шоссе в районе МКАД, и после него из Москвы стоим каждый день колом, когда ситуация с дублером щелчка уже решится.
Ну, она, как вы понимаете, решается, да, но проблемы выезда из Москвы, они есть. Это не один только щелчок, взять Минку, ну, вот, там, то, что в голову сразу приходит. Мы едем там по 4-5 полосам, после МКАДа упираемся в 3, иногда в 2 полосы, да. продолжение да. дальше. Пробки эти, они, конечно, сразу растягиваются по всей Минке, аж там на Кутузовский проспект выходят, но такая проблема есть, выезда из Москвы. К нам автоматически насчитывают бальность, я имею в виду в пробках, на Москву, хотя это точно, ну, не совсем наша проблема. Там в основном федеральные трассы, это даже не моих коллег из Московской области проблема. Но что может Росавтодор? Коллеги делают, занимаются в рамках тех наличия средств, которые есть, стараются что-то сделать.
Про маршрутки внутрирайонный вопрос тут
да.
мы просили
давайте,
задать. Конечно. Сейчас их отменили, а внутри района спального, до метро, например, от да. домов доехать, сейчас тяжело, люди очень жалуются. Много очень таких вопросов. Когда вернут какой-то транспорт?
Вы знаете, я слышу этот вопрос, их намного стало меньше, да, по внутрирайонным и вообще каким-то маршруткам, которые идут, работают так называемые по нашей новой модели. Это когда синие маршрутки или автобусы большей вместимости ездят все. В день, вот я специально с утра, готовясь к нашему эфиру, взял цифру. Да. 929 тысяч проехало за вчера на наших маршрутках по новой модели. Это примерно столько же людей, которые ездило даже больше. Примерно там, на 50 тысяч.
Но ведь мы сейчас везем. Привычные маршруты.
Мы готовы. Вот если нам кто-то вразумительно скажет, нам нужна маршрутка отсюда до сюда, и обратиться к нам.
Куда писать?
По телефону, в департамент. Просто позвонить нам на контактную линию 3210 с мобильного телефона. Попадайте в наш контакт-центр, либо электронный адрес, либо Садово-Самотёчная, дом 1. Напишите нам, скажите, что вы хотели бы сделать, мы обязательно это посмотрим. Если есть возможность, обязательно сделаем. Проблем в этом никакой нет. У нас есть автобусы, у нас есть городской перевозчик, у нас есть частные перевозчики. По госконтракту мы имеем право на 10% и по существующему законодательству заказать у них объемы больше, мгновенно, да? Поэтому дайте нам предложение, мы только рады будем их проанализировать, посмотреть. Дополнительно надо запустить? Запустим. Уже на сегодняшний день порядка 150 новых маршрутов мы организовали именно по заявкам москвичей. Мы готовы это сделать, проблем никаких нет.
Волосы дыбом, когда я, значит, еду мимо библиотеки Ленина, и вдруг в лоб идет автобус. Это, честно говоря, острое впечатление для человека даже привычного.
Ну, я думаю, что через наша оценка примерно еще месяц требуется для того, чтобы привыкнуть. Потом да. Вы даже будете удивляться,
как это было раньше. Какие-нибудь столбики поставить?
Сергей, нет смысла ставить. Мы специально сделали несколько более широкую выделенную полосу встречную.
Да, я вижу там, да.
Во-вторых, поставили там достаточно большое количество знаков, светофоров, но и интенсивность движения автобусов там достаточно высокая. То есть их просто заметно. И могу вам сказать, что с момента открытия каждый день мы уже провозим около 130-150 тысяч человек в день. Это новые пассажиры, которых не было на этих маршрутах, потому что маршрутов просто не было этих. Интенсивность движения там от 5 там, до 10 минут, ну, в зависимости там, от маршрута.
Пока мозг прорежется, я вам докладываю. Просто вчера шел пешком. Значит, с Волхонки, когда они выезжают, им теперь, получается, надо чуть ли не в третий ряд выходить направо, да. Ну, на мост.
Да.
То есть они должны пропустить ряд автобусный, еще потом там зебра какая-то, что нельзя, короче. И аж черт знает куда. А так по-водительски хочется вдоль бордюрчика проползти. А нельзя. И получается странное, вот, а те, которые идут со знаменки, угу. Они же на скорости там уже разогнался, эх,
взлететь. Но они не идут, там светофор, в общем-то.
Ну, вы... после светофора, вот зеленый, да. Зеленый, пошел. И эти с Волхонки выползают.
Ну, вы знаете, могу сказать, по знаменке ни одной аварии нет. Есть, были несколько аварий, это поворот на Неглинную улицу.
Да.
Это уже там, ну, вот, знаете, где Неглинная, да, да, соответственно. Там было три аварии, вот, когда просто водитель, когда у него спрашивали, я специально, так сказать, ну, изучал этот вопрос, он говорит, ну, вот просто, так сказать, забыл, что тут автобус ходит, не обратил внимания, задумался и прочее. Случается это обычно вечером.
Угу.
Поэтому, в общем-то, какой-то аварийности точно нет, уменьшения, да, пропускной способности практически тоже нет, но, что важно, 130 тысяч человек каждый день уже пользуются нашей этой
вот
системой
магистрали. Вот этой системой, да, да, да. Хорошо, на МКАДе можно построить съездные разгонные дополнительные полосы у основных трасс у торговых центров, хотя бы по 500 метров, потому что очень много пропускаем.
Я вам расскажу. Да. Вчера как раз на правительстве Сергей Семенович, наш мэр, принял решение о серьезной реконструкции МКАДа, угу, где мы строим вообще дублер отдельный во многих местах, там, чтобы с этого дублера были съезды именно к торговым центрам, а весь прямой ход, эти съезды будут в основном закрыты. То есть вот все торговые центры, хочешь ехать, съезжаешь на дублер, поворачиваешь, да, туда,
да,
а съезды будут только под большие развязки, то есть под вылетные магистрали. Такая программа принята на правительстве. Кому интересно, можно ознакомиться более детально с этим документом. Он уже опубликован на сайте правительства Москвы. Вот
съезд на Ленинской сделали грамотно, новый,
да,
съезд.
Он серьезно разгрузил МКАД.
Да, в другой раз, правда, пропустишь и лопухнешься. Но уж если правильно въезжаешь, то изумительно летишь. Просто летишь.
Это, к сожалению, надо... Или внимательно смотреть.
Навигация хромает немножечко, между прочим.
Да, кстати, с навигацией это жесть совсем. Я просто смотрю вчера, ну, в общем, мне надо было поехать. Просто смотрю, и мы же не знаем, когда она прыгнет. То есть я смотрю, я нахожусь за Москворечье вчера. Потом прямо на моих глазах стрелочка тудун-тудун-тудун-тудун уползает во Внуково. Я думаю, опаньки. Значит, хорошо, что-то на что-то мне намекают, что это значит? Я могу по-другому. Я могу прописать адрес-адрес. Я так могу. Не local position, да, а просто адрес-адрес.
Да.
Она посчитает правильно. Но если local position to, я направление беру, то она меня из Внуково рисует. Как с этим бороться?
Ну, я не знаю, попробуйте другой навигатор.
Я думал только Яндекс. Я стал пользоваться Гуглом. Гугл то же самое. Реже, чем Яндекс.
Ну, Сергей, честно скажу, я лично с этим не сталкивался вот при поездках. Ну, в общем, город уже так более-менее, ну, наверное, может, за исключением каких-то улиц, куда ни разу не ездил.
Ради пробок включаешь навигатор, да, не ради того, чтобы знать, как ехать.
Но я вам честно скажу, и мы с вами тоже знаем, когда мы говорим, вот, объехать пробки по навигатору и прочим, к сожалению, это проблема Москвы, и мы стараемся тоже каким-то образом ее решить. Возможности объехать их не так много,
да,
честно скажем.
А скажите, вы хитрите? Вы договариваетесь с Яндексом, чтобы по каким-то улицам не пускали? Но люди так думают, люди так думают.
Значит, официальное сообщение, Сергей, сейчас официальное сообщение. Никогда в жизни с Яндексом мы даже близкие вещи не обсуждали. Никогда.
Значит, люди думают две вещи. Две вещи. Первое, что Лексутов договорился с Яндексом о баллах. Всегда было 9, стало 7. Значит, всегда было 8, стало 6. Лексутов договорился с Яндексом о минус 2 балла. Это первая
Сергей,
позиция.
Мне всегда приятно, когда я такие вещи про себя слышу. Думаю, да. Насколько вот такой я вот могу.
И вторая позиция, и вторая позиция. Да, 2 балла куда-то дел Лексутов, это у них шуры-муры там между собой. И вторая позиция...
Взятку заплатил.
Наверное. Значит, и вторая позиция интересная. Это что Лексутов специально, чтобы расчистить Рублевку или свои личные поездки, значит, пускает нас нафиг куда-то в пробке, а рядом пустые улицы, но Яндекс химичит.
Нет, этого нет. Сергей, точно нет. И, значит, можете спросить у Яндекс. Мы действительно периодически встречаемся по разным вещам. В первую очередь, там вопрос, например, мы запускали МЦК, нам коллеги там здорово помогали по текущей работе. Поэтому ни разу в жизни и никогда такого не будет, что мы будем пытаться кому-то что-то приукрасить реальную ситуацию.
Новости. Работаем. Работаем! С нами Максим Лексутов, заместитель мэра города Москвы. Мы говорим о движении. На улице Зорги введено одностороннее движение в сторону народного ополчения. В конце Зорги нанесли разметку с двойной сплошной. Происходит путаница. Как будто ты едешь по встречке. Небось, что-нибудь готовят. А? Что-нибудь готовят.
Что касаемо?
Это засаду. Ну, раз так.
Нет, про Зорги посмотрю, что там с разметкой. Записался.
Крокус блокирует нам МКАД постоянно. Тимур Ялышев жалуется на Крокус. А в особенности, когда у них мероприятие.
Есть такая проблема.
Есть.
Но Крокус вместе с правительством Москвы готовит в проекте реконструкции МКАДа, про который я уже говорил в первой половине нашего, так сказать, интервью, там будет решение, которое серьезно эту проблему снимет. Но я думаю, что потребуется полтора-два года для того, чтобы эта вещь была реализована. То есть это будет дублер для съездов в подобные торговые центры. Отдельно разгонная полоса именно для от подобных торговых центров.
Как вы смотрите на замену всех трамвайных линий на автобусные маршруты?
Крайне отрицательно.
Зюзин.
Крайне отрицательно.
Зюзин. Отрицательно.
Крайне отрицательно, потому что, первое, все-таки трамвай перевозит на ту же длину подвижного состава больше пассажиров, чем автобус, это раз. Во-вторых, это интервал движения на автобусе и на трамвае совершенно разный. На трамвае можем делать стабильный интервал движения, там, например, 4-5 минут. На автобусе это сделать крайне тяжело, исходя из загруженности просто уличной дорожной сети.
Да.
Четвертое, это, конечно, экология. Это не надо забывать. Поэтому мы не так давно провели конкурс на покупку 100 трамваев в год в течение 3 лет. Это очень серьезно обновит наш парк. Это будут низкопольные трамваи с поворотной тележкой. Это значит, что вот этот разворот, вот когда радиус и в поворот, из скрипа вообще нет. То есть трамвай просто заезжает в поворот, вы даже не чувствуете. И он полностью низкопольный, с кондиционером, с отоплением. Вот классный, который мы покупали не так давно, производство «Уралгонзавод» с поляками. Он ходит там по 17-му маршруту. Даже люди останавливаются, видя, что идет трамвай, не садятся в старый, садятся в новый. Ну, понятно почему, но в нем действительно комфортно ездить.
Когда запускалась МЦК, было обещано, что... Кстати говоря, Настя проехала с детьми. Значит, было обещано, что карту «Большая Москва» привяжут к терминалам МЦК. На Курском вокзале кассиры не в курсе. Как подключить ее на проездном? Кому верить? Чья это епархия?
Нет, вообще тарифы на пригородный железнодорожный транспорт – это не наша епархия, их назначает сам перевозчик на пригородном железнодорожном транспорте. Но обещаний таких я не слышал. МЦК – это сеть, система, она привязана к московскому метрополитену.
Да.
Поэтому если вы пользуетесь метро и МЦК или МЦК и метро, то вы не платите за поездку, если это укладывается в 90 минут. Это точно укладывается даже с учетом того, что ряд станций не совмещены там теплым переходом. Поэтому примерно 75% пассажиров нынешних МЦК, а за вчерашний день, я вам могу сказать цифру тоже, готовясь к нашему эфиру, 256 тысяч человек проехало вчера на Московском центральном кольце. 75% люди, они не оплачивают свой проезд, потому что они дальше обратно садятся в метро или пришли из метро. С точки зрения пригородного ЖД-транспорта, у нас сейчас не все поезда пока еще останавливаются на станциях, прилегающих к МЦК, но примерно к середине декабря это уже будет 100% всех пригородных поездов, которые будут останавливаться вблизи станции Московского центрального кольца. Это еще добавит нам пассажиров, но мы к этому готовы.
Действительно ли Южная Рокада, что бы это ни значило, пройдет через Борисовские пруды и далее в Капотню? Там же набережная с парком. Это вместо этого у нас будет шумный дублер МКАДа?
Я лучше этот вопрос запишу, Сергей, чтобы такие вещи ответить более квалифицированно с карты и с материалом.
Хорошо,
чтобы никого
значит,
здесь
вот
не ввести в заблуждение.
Рокада.
Есть такой проект, действительно, но в части, пройдет он или нет, я вам сказать.
Кто-то уже утонул здесь вот в письмах, но писал, пожалуйста, пожалуйста, дайте нам метро в Одинцово. Одинцово – населенный город, я хочу сказать. Еще есть
там
гиблые места. Есть гиблые места. Гиблые места. Одинцово раз.
Почему гиблая, Сергей?
Гиблая, потому что выехать невозможно. А
вот смотрите, у нас в ближайшие год появится там отличное железнодорожное сообщение. Российские железные дороги вместе с нами и с правительством Московской области. У нас есть проект развития Московского железнодорожного узла. И туда как на Сколково, так и на Одинцово, это ветка одна, да, с ответвлением, мы планируем запустить дополнительно почти 30% новых дополнительных поездов. Интенсивность движения там серьезно улучшится, поэтому вы сможете с Одинцова примерно сейчас, если интервал движения там бывает до 15 минут, вот конкретно Одинцова, то будет интервал меньше 10 минут, даже, думаю, где-то около 8 минут с Одинцова на Белорусский вокзал вы сможете доехать. Это решит проблему.
Я, бывает, задержусь в городе, стараюсь пораньше уехать. Ну, бывает. Вот вчера, например, ехал до 7 до дома, я живу за городом. И я думаю, глядя на этих людей, я думаю, что они не идиоты. Вот я стою в пробке, вокруг меня мертвые, абсолютно мертвые, абсолютно никуда
вы
не едет.
Про Минку сейчас?
Я сейчас говорю, я иногда в Павшинской пойме оказываюсь, не вчера, а просто в Павшинской пойме оказываюсь. Иногда оказываюсь на Красногорск, поворот вот на Новой Риге до поворота, до развертки. И мы просто стоим и стоим, и стоим, и стоим, и никуда не едем. Или у Сити, внутреннее третье транспортное, просто стоим. Вот, и я думаю, все вокруг меня умные, дураков нет ни одного. Думаю, чё ж они умные, не побросали машины и не избрали другой транспорт. Значит, это лучше. Вот то, что они стоят 2 часа, лучше. Значит, то, что им предлагается как альтернатива, хуже.
Ну, да, они же умные. Умные. Только один дополнение. Спорить не буду. Да?
Ну, умные.
Все, конечно, каждый, во-первых, решение сам принял.
Да.
Поэтому, но... Если я цифру называл вам 3,5 миллионов машин у нас двигается внутри Москвы каждый день в рабочий день, то на городском транспорте это кому-то эта цифра не нравится, говорит, ой, не надо нам это говорить, но это так. Если мы говорим наземный транспорт, в день у нас перевозит почти 6,5 миллионов человек, к 7 уже приближается.
Это человекопоездка.
Это количество пассажиров.
Пассажиров. Ну, человека-поездка. Ну, то есть, если я 2 раза проеду, я 2.
Да, но это, на самом деле цифра немножко меньше. То есть, это нелинейное, что надо разделить на 2. Еще раз, около 7 миллионов наземный транспорт. Метрополитен 8,5 миллионов в рабочий день. Московское центральное кольцо плюс к этим 8,5 миллионам еще 256 тысяч, например, вчера. Такси – это примерно 600 тысяч поездок в день осуществляется на такси в городе Москва. Каршеринг я не беру, он пока цифра не очень большая, это цифра там где-то 50-60 тысяч человек в сутки. И пригородный железнодорожный транспорт примерно 1 800 000 в день перевозит пассажиров в рамках города Москвы. Вот Москва, Московская область. Плюс еще 1 000 000 пассажиров, которые ездят на автобусах между Москвой и Московской областью. И это примерно где-то 17, вот то, что я наговорил, там 17-18 миллионов человек, передвигаются на транспорте, городском и пригородном железнодорожном, и 3,5 миллионов автомобилистов, которые ездят по дорогам на машине. Это примерно баланс тех людей, которые так или иначе приняли для себя какое-то решение, ехать на машине, либо передвигаться на городском транспорте. Так, чтобы мы понимали, сколько человек здесь и там.
Ну, вот, это из города Московский, например, как можно выехать, то есть, если только не пешком досаливать на транспорте? Ну, то есть там вот стоит пробка на Киевском участке от МКАДа в сторону
Мы области, строим туда метро, продвигаем, развиваем ветку дальше Саларьево. и она придет туда, и часть проблем будет снята. Плюс, во-вторых, там достаточно интенсивное движение автобусов, в общем-то, доезжают люди.
Вот Андрей, программист, пишет, вот бы Лексутова, да в министры транспорта Российской Федерации. Порядок бы навел в этой сфере.
Не, я не думаю,
порядок бы навел. Химки, Левобережье, метро нет, и так далее. Весь пригород, весь. Красногорск, спаси Лексутов, Красногорск, дострой дорогу из Митина на плотину, бруски какие-то. Что за бруски? Бруски, наверное.
Красногорск, Брус. Вообще-то,
гиблое место.
Московская область.
Ребята, покиньте это место.
Московская область, я думаю,
красная,
что...
Сейчас красная.
Ну, она не только сейчас, я думаю, Сергей.
Всегда красная.
Практически вот всегда красная.
Красногорск, вот он,
да.
Адское
местечко.
Красногорск,
да. Но, еще раз, это Московская область, я при всем, так сказать... Желание чем-то помочь здесь.
А вот это
сделать.
Вот история. Да. Значит, тут видишь суверенитет. Это самое. Вот эта история с Кремлевской набережной, мы ее видим пару-тройку месяцев. И так все аккуратно, значит, стоит и все. Но... Я был на мотоцикле. Как-то. И я, значит, думаю, поеду по ремонтной зоне. Ну, нам пофиг, мы типа аутло. Думаю, все тут, а я там. Я по ремонтной зоне. Приехал, дурак, в тупик. Там рабочие, когда машина, значит, загородка. Пришлось разворачиваться на глазах у всех торжествующих водителей, которые аплодировали. Ехал назад, еще полкилометра, опять пошел в пробку. Ужас. Это долго теперь так будет?
Это недолго будет, еще немного. И все работы, которые там были, будут закончены. Но Кремлевское кольцо, мы его серьезно разгрузили, убрав оттуда часть автобусов.
Да.
Как люди привыкнут, мы оставшуюся часть полностью тоже уберем, потому что ну, неправильно это делать одномоментно. Поэтому мы оставили часть маршрутов, которые были на Кремлевском кольце, запустив магистраль через центр. Как только мы поймем, что там количество пассажиров уже там становится минимальным, мы и оставшиеся автобусы уберем. Это все-таки позволит разгрузить Кремлевское кольцо. Но исходя из наших проблем, просто плотности, банально плотности улично-дорожной сети в городе, мы кардинально... На Кремлевском кольце что-то совсем такое необычное сделать не можем. Плюс у нас идет реконструкция зарядья. Периодически там возникают проблемы, ездят грузовики, но в следующем году уже эти основные работы будут все закончены, поэтому, ну, к сожалению, вынуждены.
Лукас пишет, и я подтверждаю, да и вы знаете, вы же водите. Значит, Лукас пишет, что на МКАДе мы видим днем постоянно 12-тонные грузовики. Честно говоря, может быть, бы их было в 10 раз больше. Но это достает. И больше, они идут не во втором первом ряду, как им положено, они идут в третьем. Я им сочувствую, я понимаю, что у них бизнес. Но, ребят, ну это реально, ну как бы...
Смотрите, первое, мы, введя пропускную систему на МКАДе, примерно на 30-40% сократили в дневное время количество грузовиков. Это
почему
факт.
На 30-40? Почему не на 100?
Потому что, Сергей, первое, у нас есть ряд... Первое, есть грузы там, с термообработкой и прочим, которые... К сожалению, нельзя просто всех одномоментно перевести.
Устрицы.
На... Ну, даже школы, детские сады, магазины, где товары, где срок доставки крайне важный. Поэтому мы вынуждены давать разрешение на то, чтобы эти машины заезжали в город, либо в область. Это первое. Второе, Москва, к сожалению, для нас большому, МКАД – это, в общем-то, наша городская улица.
Да.
Она не является ни хайвеем, так как огромное количество съездов и заездов, вы это знаете.
Да.
Но она, в общем-то, с точки зрения пока в отсутствии ЦКАДа, она превратилась в такой соединительный транзитный узел из таких дальних поездок с портов Санкт-Петербурга, порты Новороссийска, Туапсе и прочее.
Да, да.
И вот это колонны машин, мы их сдерживаем, мы их штрафуем. Коллеги из полиции, Ространснадзора, перевес постоянный там, контроль весовой загрузки постоянно идет. Количество штрафов, которые там выписываются, и за езду не в том ряду, и за перевес, он там огромный. Количество, еще раз повторю, грузовиков все-таки удалось снизить. И у нас за вот последние 3 года, когда была проблема, всегда выпадает снег, небольшое обледенение, и МКАД стоял просто из-за того, что грузовики...
На юге они не могут забраться.
Этой
там,
проблемы
да,
ни
да.
разу не было.
В этот раз не было.
3 года уже подряд.
А, 3 года.
Не было ни разу. Это все-таки говорит о том, что количество грузовиков действительно стало меньше. Но полностью убрать их, к сожалению, пока просто не представляется возможным, исходя из того, что огромный город, Москва, Московская область, питаемся все через МКАД. Даже поездки жителей Московской области из одного города, тот же Одинцово, тот же, ну, не знаю, в Мытище, это в 90% случаев это поездка через МКАД.
Скажи, а вот про богатство, если судить. Московская область, ну, Москва, мы знаем, богатая. Тут просто из ушей лезет деньги.
Неправда. Нет.
Ну, как это вон всюду гранит? Дефицит... Гранит.
Сергей, это одно. Это просто гранит начали считать всюду. Так называемый жизненный цикл.
Да.
Нас иногда спрашивают, а почему вот кладете плитку, там, гранит и прочее? Очень просто.
Да.
Только глупый человек покупает вещь, которая в моменте стоит дешево, но срок жизни у нее, мы знаем, купив какой-то там, не знаю, тот же телефон за, там, не знаю, за 500 рублей, мы понимаем, что его срок жизни, скорее всего...
Неделя.
Ну, неделя, может быть, год, да? Также плитку. Можно купить дешевую и менять каждые 3-4 года. Можно купить дорогую, но менять ее через 30-40 лет. И надо всегда считать, и мы это делаем по автобусам, по вагонам метро, по трамваям, по троллейбусам. Мы стали считать жизненный цикл. И это очень важно, потому что надо... Вот срок жизни есть поезда в метро 30 лет. Надо понимать, что этот вагон должен отслужить 30 лет. Купив вагон дешевый, получив гарантию на 2-3 года, мы понимаем, что следующие 4 года мы от этого производителя будем получать запчасти и прочее-прочее, и он нам этот вагон будет золотой, мы 3 раза цены его оплатим. Либо то же самое с плиткой. Купил гранитную плитку, вернулся к ней через 30-50 лет. Либо купил дешевую, либо асфальт положил. И это...
У нас все как раз будет...
Я так сделал. Я двор положил гранит. Я вам докладываю. Двор положил гранит. Жена говорит, дорого. Я говорю, так археологи будущего найдут единственное, что останется от нашего дома, это этот чертов двор. Все остальное истлеет, испепелится.
Ну, то же самое. Да. Почему клали камень натуральный там много лет назад? И любой город... который задумывается об этом, возьмем европейский, азиатский и прочим, всегда стараются положить натуральный камень не потому, что денег много, а потому что считают деньги и стараются сэкономить на этом. И действительно это так.
Но это была преамбула. Я хотел спросить про Подмосковье. Мы-то богатые, мы безумно богатые.
Сергей, у нас дефицит бюджета.
Ну, когда они скажут, когда они построят? Когда они построят? Вот я бетонка, первая бетонка, вторая бетонка. Они не строят.
Это федеральный проект, Сергей. Это не проект
Подмосковья.
Безусловно, он там, от него мы зависим. И наши коллеги из правительства Москвы, точнее, из Московской области, из Москвы, мы все от него зависим, но это проект федеральный. Занимается им Министерство транспорта Российской Федерации. Поэтому корректнее, с учетом, так сказать, того, что это федеральное ведомство, этот вопрос все-таки у них.
Сергей, про подмосквичей вы обещали задать вопрос.
Про подмосквичей я обещал жаловались. Слушателям, да. Он нам позвонил, нам написал слушатель, который говорит, я, вот у нас многодетная семья, мы подмосквичи, ближние подмосквичи, ну, условная Балашиха, условная Мытище. Значит, для нас театр – это Москва, больница, хорошая больница, даже подмосковная областная больница, она же где-то около Олимпийского, это Москва, значит, для нас, так сказать, все Москва. Но мы приезжаем сюда и лишаемся права бесплатной парковки в Москве. Как это? Почему?
Ну, возьмем Большой театр, к примеру.
Да.
Около Большого театра есть плоскостная городская парковка. Если вы инвалид, вы приезжаете к этой парковке. Если там есть инспектор, который дежурит, вы показываете ему удостоверение. Если количество парковочных мест, там должно быть не менее 10%. И это так, оно есть. Я это, за этим слежу и проверяю. Если они свободные места эти есть, то вас обязан туда пустить с вашим удостоверением
инвалида. Даже из другого региона.
Даже из другого региона,
потому
конечно.
Потому что была история, когда инвалиды из другого региона
Еще раз повторю, это касается плоскостных парковок. Да, если инспектора парковки. Нет, вы можете нажать на кнопку. На каждом терминале перед шлагбаумом она есть. Сказать о том, кто вы. Сказать, не знаю, если вас попросят номер вашего инвалидного удостоверения, и вас обязаны туда пустить. На городских парковках эта вещь работает. И многие люди этим пользуются.
На многодетном что? Ничего, оплатить 50 рублей.
По многодетным из других регионов это отдельное решение должно принять правительство Московской области. Если у них есть там платные парковки, либо какие-то особые льготы, это каждый субъект принимает сам эти решения.
Пустите, пожалуйста, в аэропорты Шереметьево и Внуково обычные электрички, пишет нам Георгий Красников, за адекватную цену, потому что аэроэкспрессы слишком дороги для нас.
Сколько
получается, как мы платим, как будто, он говорит, мы платим будто за 12 билетов за электричку, и сесть на них можно только на вокзале, а я живу в Лианозове, и что же делать?
Ну, честно говоря,
вернуться,
пустить, ну, вернуться и сесть, так и делают многие люди. Во-вторых, если мы сделаем там большое количество остановок, то это вы будете добираться туда с вокзала не там 35 минут, как там, например, до Шереметьево, а будете добираться около часа.
Не предлагает останавливать Аэроэкспресс, а предлагает электричкам разрешить
дополнительно, к сожалению, исходя из загрузки существующей инфраструктуры, потому что по ним, по этому маршруту ездят не только поезда Аэроэкспресс, по белорусскому направлению ходит еще огромное количество экспрессов и пригородных поездов. Исходя из этого, просто дополнительных туда поездов запустить, ну, невозможно.
У нас есть скепсис, пишет Жека. Скепсис этот связан с тем,
извините, что... Извините, а, между прочим, простите, простые зеленые электрички в Домодедово ходят.
Да. Скепсис, Жека пишет, связан с тем, что вот на трехлетней эстакаде и 3 года на Минском шоссе весной поменяли хорошие отбойники на еще лучшие. И мы боимся, с точки зрения траты денег, что этот гранит будут менять тоже каждый год. Значит, так же, как с бордюрами, отбойниками и так далее.
Слушайте, ну мы же хотим, чтобы город был чистый, привлекательный, чтобы эти отбойники, в которые врезаются разные автомобилисты, в том числе, да, они были в нормальном состоянии. Если, не дай бог, какая-то авария, то этот отбойник выдержит это ДТП и прочее. Поэтому
как даже нам из Фрязино. Фрязино. Стон из Фрязино, и не первый раз. И извините, что я первый раз пропустил вас, Алексей 207. Наш Наукоград Фрязино, наши электрички. Когда же нам двухколейную ЖД от станции Г Фрязино до Москвы пустят? Потому что там не двухколейная, вероятно. Там,
двухпутный участок, вы имеете в виду?
Двухпутный, может быть, да, имеется в виду. А, ну да, простите, да. Было бы смешно, если бы он на одной ноге ехал, да. Значит, двухпутный участок.
Я записал себе этот вопрос. Обязательно, как мы с вами делаем, обязательно на сайте департамента транспорта мы...
Да, он говорит, что из-за этого пробки в Ивантеевке, потому что они не могут добраться, им тяжело и все на свете. Хорошо, значит, зачем Лексутов поставил бетонные столбы возле дома 31 на Кутузовском проспекте, закрыв подъезд к определенным магазинам?
А там, если это определенным, это каким? Наверное, торговый дом «Москва» и прочим? Ну, там выделенная
на
полоса
Кутузовском.
Вообще-то
на Кутузовском.
Проходит в правом ряду. Там по-другому просто... проблемы
будут. С огорчением вижу, что где нет столбов, братцы, я скажу вам по-автолюбительски, чертова уйма автомобилей заезжает на тротуар. Бесстыже абсолютно. Вот это, кстати, чуть ли не большая проблема.
Там на Кутузовском проспекте есть выделенная полоса для автобуса. Если эти бордюры, они когда их не было, то автобус, к сожалению, с сотнями пассажиров, которые ехали, они стояли в пробке, потому что стояли... Мерседесы, БМВ и прочие товарищи, которые просто убивали эту выделенную полосу и интервалы и прочее, прочее. Поэтому оградили и правильно сделали.
Фроги, он, кажется, звонил в одну из передач, когда вы приходили. Да. Он вообще работает на машине. Это его работа.
Я
помню. Не праздный человек. И он говорит, нам при всем понимании невозможностей, нам нужны хорды в городе.
У нас есть ряд проектов. Северо-восточная, северо-западная хорда. Дублер Кутузовского проспекта. То есть мы в части хорд точно понимаем, что нам надо центр разгружать. Потому что многие... Получается ситуация, чтобы вы тоже понимали, когда мы ввели платную парковку, то же самое в центре города, центр действительно разгрузился.
Да.
Но что произошло дальше? С учетом того, что регулировать транзитный поток через центр города мы не можем, часть людей просто переключилась с того, чтобы ехать по МКАДу и ТТК, начали ездить через центр города, проезжая транзитом через
весь. Конечно.
Да, поэтому действительно хорды важны и нужны. И такие проекты в правительстве Москвы уже есть, и они уже реализовываются. Это уже, так сказать, жизненная такая давность.
Вот Настенька хитрая, она трех человек. И, значит, теперь вот это ездит на своем Пикассо.
Значит, ну, хоть как-то удалось их продать.
Самым наглым образом.
Какая-то выгода. Мне
кажется, это сколько ты на паркузнике потратил. Паркуясь где угодно. Я хочу спросить, сейчас непопулярный вопрос, может быть, даже меня сейчас закидают помидорами. Но, братцы, я приезжаю в центр по какому-то делу. Встать негде вообще.
Когда повышать оплату?
Значит, за 60 рублей я приезжаю, я вижу, как они стоят, я вижу, уже пылью покрылись, не первый день, небось, стоят. Платят вам спокойно эти жалкие 60 рублей с их точки зрения. Значит, надо тогда бить промеж глаз. Когда вы сделаете так, чтобы у нас было место, где встать?
Действительно, вы понимаете, совершенно там, может быть, он не очень такой удобный, но он правильный вопрос, потому
я не могу остановиться нигде.
Все, так сказать, должно быть всегда пусть за деньги, но место должно быть свободно.
А его нет.
И примерно количество свободных мест должно быть около 15%. Это мировой опыт, практика и расчеты. На это написаны целые тома книг и исследований. Это не просто вот, а, парковка платная и все.
Когда повысите стоимость?
Легко спросить, тяжело ответить. Мы находимся, я об этом говорил, и у вас на передаче говорил, для того, чтобы такие решения принять, понимая их такую важность и сложность, и так сказать, напряженность такую некую в этом вопросе, то требуется определенный набор все-таки исследований и анализа. Мы еще этим занимаемся, еще этим работаем.
А есть какая-то время. Практика, насколько надо удорожать на 50%?
Это вот что, нет, это как раз некая математическая зависимость, которую надо посчитать, выявить, понять.
Но у вас есть дедлайн?
Короче, мест нет. Мест нет. Вот чтобы парковаться, отвечаю, да. Их нет.
Приходится давать.
Сергей, их нет. Слушаю ваше мнение, рублей. Обязательно
и больше.
Учтем.
Я понимаю, что стоят не час стоят, да. Стоят так, что на них пыли, траву можно сажать. Сергей,
у нас есть
он стоит там неделю.
Сергей, по ряду улиц у нас есть так называемый прогрессивный тариф, когда после часа первого там увеличивается стоимость, это там Сити взять, еще ряд улиц в центре города. Поэтому действительно такая проблема есть, мы ее видим, но еще раз, с учетом того, что эти такие решения, они должны приниматься не спонтанно, а исходя из серьезного анализа, расчетов, мнений экспертов,
поскорее
жителей.
Уже, да.
То на это просто физически требуется время, мы над этим работаем.
С нами был Максим Лексутов, заместитель мэра города Москвы. Мы говорили о движении, я вижу десятки тысяч ваших сообщений. Спасибо, ребята, тогда мы надеемся, что вы еще придете и будете рассказывать.
И вы нам передадите все обращения,
мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 26 октября.
Подъем!